во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иногда так бывает, что выходя нам вон, вот так вот, за несколько минут до этого, такое бывает чувство, что вроде все уже сказано, какие-то дополнительные разъяснения давать, вроде и как неудобно, какое-то занудство получается. Не потому, что так страшно выглядит занудой, а потому, что вот такой феномен занудства, он возникает тогда, когда тебя, в общем, на самом деле, реально человек не слышит. У него какие-то свои такие дела, мысли, чувства. А вот это все какое-то, получается, толчение воды в ступе. И не то, что как-то обидно вроде буксовать на месте. Когда машина буксует, это все немножко обидно. Покрышки протираются, бензин идет, она не с места. Явился эффект, все вокруг в грязи. Вот. С другой стороны, как говорится, работа такая. Назвался груздем, полезай в кузов. Каждый священник, он обязан проповедовать. А если он не проповедует, Господь с него взыщет. Там если ленится, не хочет учиться, не хочет учить. Вот, тоже грех. А потом бывает, что это чувство как-то быстро улетучивается. А бывает, наоборот, возникает желание все-таки что-то такое попытаться разъяснить. Тут недавно один ко мне батюшка подходит, что ты порадуешь, говорит, там так уж по всем полочкам ты раскладываешь, аж, говорит, невозможно. Я говорю, ну вот, вроде уж так стараешься, а вот так сказать, поточнее, поподробнее, а другого даже от этого подташнивает. Что уж, ну нельзя же так уж это вот разжевывать, потому что каждому вроде надо свое. И вот действительно, я тут в одной честной компании на Святой горе Афон побывал. И там кое-чего так интересного тоже повидал. Ну, всякий жизненный опыт полезен. В таком тесном общении очень тоже интересно, важно открывается. И вот сегодняшнее Евангелие, как всегда, Евангелие всегда что-то открывает. Господь дунул на своих учеников и сказал, примите Дух Свят, когда Он к ним явился. Потому что на самом деле, если что-то и возможно совершить вообще в нашей жизни, такого благого, даже если человек старается там сам, то если есть какой-то сдвиг, только Духом Святым. Сегодня вот мы праздновали память Ильи Муромца, и, ну и, конечно, мучка в Инифате, у нас два престольных праздника было. И вот владыка Алексей приехал, так все послужили хорошо, и так как будто, как ни в чем не бывало, как будто две недели тренировались. Вот, и он тоже об этом много говорил, о том, что вот то, что мы делаем сами, то это, в общем, как правило, все плохо. А если в этом что-то появляется хорошее, то это только то, что от Бога. И вот этот эпизод евангельский, который нам сегодня Святая Церковь, так сказать, прочитывает, он тоже об этом. Но Господь говорит им, вот им же оставите грехи, оставятся, а им же отпусти, отпусти. И исповедь, которую мы проводим, с одной стороны, дело тоже довольно занудное, потому что радикально, ну, в течение там недели, от субботы до субботы, как мы встречаемся, жизнь человека, она не меняется, даже в чисто таком плане историческом. Ну, если только кто умер, то убавление или вдруг родился. Но это как бы не неожиданность, потому что это довольно постепенно все происходит. То есть тоже, ну вот-вот родится, вот родился. А так все, в общем, то же самое. Если сыночек, вот проблема у сыночка. Если зятек, это вот оно зятек. Если там нога болит, значит, вот она так и болела, так и болит. Ну, чуть получше, чуть похуже. От погоды там каких-то изменений. А так, в общем, она проблема-то одна. Вообще, исповедь у нас, это уже давно не мною замечено. Это, в общем, даже и не исповедь. Это, скорее, такой стон. Вот собирается сколько-то десятков человек, к священнику подходит постонать. В надежде, что он как оракул сейчас скажет, вот открой ротик, я тебе сейчас такой под язык положу таблеточку, ты ее рассосешь, и все. Вот все, что тебя мучает, у тебя пройдет. И некоторые так думают, что да, оно как-то оттянет. Вот я это сделаю, и вроде мне будет легче. И человек этого ждет, и действительно иногда на какое-то время действительно отпускает. Вот человек смотрит, я вот был в монастыре, мне там легче было. А сейчас я вот вернулся, а мне там труднее. Да, это да. А потом опять вернулась. Опять что делать? Вот не помогает. Никак человеку не объяснишь. Мы в эту жизнь, в которой мы с вами живем, мы приехали не на курорт. А вот все вот эти голубые огоньки с этими песнями, с этими фарфоровыми улыбками, с этими пожеланиями любви, такой тошнотворной, которая не как патока, а уже дважды съеденная патока. Какая там любовь, Господи, не съели друг друга живыми, хотя бы жареными. Какая там любовь. Анекдот рассказали замечательно про экуменизм, очень актуальный. Что если два человека из разных приходов дружат, то это экуменизм. А если в одном приходе дружат двое, то это супер-экуменизм. Это угроза экуменизма. Какая там угроза? Только раздай автоматы. И такой будет экуменизм, что просто... Анекдот просто прекрасный. Надо будет его всячески пропагандировать. Действительно, есть же умные люди. Как они находят удивительно меткие слова про нашу ситуацию. Вот наша проблема заключается в том, что мы не понимаем. Не хотим понимать, не хотим соглашаться. С тем, что мы грешные, больные и несчастные. Мы хотим без особого труда быть и святы, и здоровы, и счастливы. И вот Владыка сегодня тоже сказал очень замечательно, правильные слова, они всегда так замечательно звучат, что... Да, вот грядущий год, последний год, который нам нужно прожить в этом столетии и в этом тысячелетии, он будет такой, который, собственно, который мы сами из себя устроим и который мы заслужим. Хотите пророчество, скажу? Записывайте. Будет то, что будет. О, это безусловно сбудется. Это обязательно произойдет то, что произойдет. Вот, а насчет счастья, это не так давно, вообще-то я понял, вернее, увидел, что это все-таки, оказывается, на Земле возможно. Это раз. Во-вторых, что путь к этому всегда идет через десятки лет трудов, это два, причем целенаправленно. То есть нужно это строить. Вот как вот мозаика. Вот пока 1,5 миллиона кубиков не уложишь в определенном порядке, мозаики не будет. Потому что если из 1,5 миллиона там 2 дециметра ты не доложил, то это уже незавершенная вещь. А в-третьих, оказывается, что вот даже вот это счастье земное людей, это Богу угодная вещь. Несмотря на то, что Господь пришел и претерпел муки, гонения, скорби, предательство, в общем, все, что может человек потерпеть и не может даже потерпеть. Мы-то этого не можем потерпеть. Мы вообще ничего не можем потерпеть. Оказывается, не это угодно Богу. Богу угодно, чтобы мы были счастливы. И то, что нам мешает быть счастливым, это наш грех. Это либо какой-то поступок, там неудачно вышла замуж. Последствия этого будут сказываться на протяжении всей жизни. Даже если потом 6-й раз удачно выйдешь, то последствия вот этих первых 5 несчастных браков, они будут все равно сказываться. Это нельзя. Как некоторые приходят, говорят, у меня вот муж умер 3 года назад, а я никак, говорит, забыть не могу. Что-то такая странная задача мужа забыть. Это надо что, с ума сойти, что ли? Или какую-то часть мозга, что ли, удалить? Память, что подшибло? Стукнуться головой или с 3-го этажа прыгнуть? Зачем? Забыть. Речь-то совсем не о том. Да, сердце страдает, да, как забыть? Нет. Совсем не надо забывать. Надо принять и жить. И научиться благодарить Бога. Потому что даже те трудности и великие скорби, которые нас постигают в результате нашего идиотизма, нашего хамства, нашего безбожия, нашей гордости, вот это даже результат этого. И результат печальный. Вот бабушка говорит, не сунь шпильку в розетку. Мне тоже говорили. И я тоже сунул. Потом отскочил, и в доме погас свет, обжег, так сказать, 3 пальца на руке на всю жизнь. Помню, это еще до школы было. Так сказать. Вот не поверил. Взрослый человек говорит, не надо, он все равно делает. Ну на, пожалуйста, вот ты обжегся. Доволен? Доволен. Вот прошло почти 50 лет, все помнит человек. А потому что уж очень было больно и страшно. Молния, все болит, страшно, трясет. Страшное дело. Последствия греха неизбежны. Некоторые нужно нести с собой, ничего с этим не поделаешь. Но и в этой ситуации можно и нужно научиться благодарить Бога. И как же это происходит? Это не значит, что надо войти в некое такое состояние аутотренинга. Моя рука спокойная и теплая, я ни на что не реагирую, я абсолютно спокоен. Всем понятно, что, так сказать, вот этот уход в эту мнимую нирвану, это совершенно нам, во-первых, не по вкусу, этот буддизм, вот, который много развелось, потому что вроде такая схема, она убедительно звучит, но мы не чувствуем в ней никакой правды, потому что, ну, все-таки в христианской стране родились. Тут совершенно людоедство такое совершенно, оно нас совершенно не вдохновляет. Вот как можно, вот, страдая, болея, хороня людей, видя вот эту ужасающую пошлость современной жизни. Вот это царство пошлости. Это просто вот уж на что эпоха коммунизма, будь не к ночи он помянут, была поганая и жуткая. И она действительно была серая. И она действительно даже искусство такое родила вполне фашистское, адекватное тому, что вот в гитлеровской Германии возникло за 13 лет. Но такой пошлости, как сейчас, имеется в виду. Почему? Потому что те же самые певцы, артисты, режиссеры, они теперь вдруг из себя выдавливают какой-то вторичный продукт чего-то такого, как бы демократического. Они, одни себя лордов, там, денди изображают, другие изображают таких светских львиц, из которых песок уже сыпется и так далее. И вот они все время что-то вот какое-то выдавливают из старых газет. Они пытаются из этих пыльных газет сделать какой-то такой папье-маше, раскрасить его гуашью, покрыть это лаком для волос и выдать это вообще за какой-нибудь там карарский мрамор или квебраха какой-то бразильское. Вот они хотят это выдать. Но это же ничего этого нет. Советское оно было определенно, оно было тупое, пошлое. Это было действительно такое, вещь такая совершенно откровенно бандитская, бульдозерная такая вот. Они говорили на таком языке. А здесь все время какая-то тень какого-то беса такого мелькает. И что? Вот да, вот в этом жить. И как можно быть счастливым? И можно жить духовной жизнью? Да, оказывается, прекрасно можно жить. И это вообще, на самом деле, ни к чему отношение вообще к главному и не имеет. Это вообще и не тень, и не пыль даже. Это скорее тень пыли, как говорится, в серой комнате. То есть ничего вообще в этом принципиально страшного нет. И это совершенно не мешает никакому взаимоотношению с Богом. Только нужно возыметь вот эту подлинную жизнь духовную. И тогда в ней, в этой духовной жизни, растворится вот эта мерзейшая пошлость, эта гносеологическая гнусность, и растворится и боль, растворится и скорбь, и их предательство, и их, так сказать, невозвращение денег там, потому что сейчас все друг друга обманывают. Просто удивительно с этим сталкиваешься. И надо к этому совершенно легко и просто привыкнуть. Господь говорит, он хочет взять у тебя сорочку, отдай ему и верхнюю одежду. И не так вот подавись ты. Пусть это пальто у тебя вот здесь встанет. Это совершенно не надо ему этого пожелания. Дай Бог. Не того, что он подавился. А то, что он понял, что не в этой пальто счастье. Пусть он нацарствуется, власть наестся, денег. Пусть они все купят. Пусть все купят. Как вот был такой в советский период, отец Иоанн Крестьянский рассказывал. У одного мальчика был папа атеист. И он сорвал с мальчика крест, бабке велел сказать, еще крест увижу на сыночку, убью. Папа боялся за свою карьеру, а мальчик говорит, а у меня, говорит, еще есть. А он говорит, где, дай там сейчас пытать, а нотка тот. Он говорит, вот. Все. На, снимай крест, а это, говорит, всегда будет со мной. Вот и все. И вот это очень важно. Есть нечто внутри, что никак не зависит. 2000-й год, 3000-й, где мы живем, как жизнь устроилась, болит ли, не болит ли, умер ли, умер, хорошо ко мне относится, плохо, решаю я свои задачи, не решаю, хорош у меня сынок или негодяй отпетый. Есть нечто, что выше этого. Выше, без какого-то пренебрежения, возношения. Выше в своей совершенно сокрушающей любви. Это отношение с Богом, которое никогда не продаст, никогда не выдаст, никогда не обманет, всегда пожалеет, который является подлинным отцом, который даже никогда не устает. Ведь если только послушать, взять и все молитвы, которые люди возносят к Богу, озвучить, какая чепуха, чего они просят. Как некогда один такой духовный человек, святой, сказал, что то, что люди просят у Бога, это все равно, что они просят у царя пыли из его дворца. Потому что то здоровье просит, то там еще что-то там, какой-то такой дребедень. Хотя Бог пришел на землю для того, чтобы дать царство не просто земное, а царство небесное. А? Человек не имеет этого опыта, только может идти к нему на ощупь веруя, что Богу это известно, открыто, и он хочет привести. Просто нет на языке человеческих таких слов. Слово человеческое не может никак выразить. На земле много невыразимых вещей. Вот, но это самый невыразимый из всех невыразимых. И вот если мы это приобретем, вот эту жемчужину, как этот купец, это не значит, что люди перестанут умирать. Это не значит, что наши семейные проблемы решатся. Это не значит, что начальник на работе нам прибавит зарплату. Нет, он может нас выгонит. Но то, что мы приобретем, это даст нам столько подлинной радости, что в этой радости растворится все другие наши горести. И мы почувствуем, что это вечность. Мы обопремся на это. Это единственное, что предлагает нам Христос. Хотя Он, конечно, как Бог и исцелял больных, и давал зрение слепым, и воскрешал мертвых, и кормил даже голодных. И это дело неплохое. И это мы тоже должны по возможности делать. Там, в чем мы можем, как человеки, облегчить какому-то другому человеку его бытие, пусть в каком-то маленьком масштабе. Это дело угодное Богу. Но это не главное. Если мы хотим действительно выбраться из ужаса нашей кошмарной жизни, мы действительно стать должны не от мира сего. Христос говорит, царство мое, оно не от мира сего. Вот нужно возыметь попечение о духовном, о сердечном. Вот об этой связи с Богом. От того, чтобы жить перед Ним. Не жить из какой-то корысти, что мне выгодно, удобно, правильно. Ну, конечно, каждому там... папе и маме с точки зрения мирской выгодно, чтобы дети слушались. Ну, потому что так, Петя, да, мама, убирай пол. Сейчас, раз, я убрал, мама, чего, извольте, так, в магазин. Ага. Из магазина пришел, так, папа на сдачу. Так, а теперь я буду делать уроки. Можно, мама? Пожалуйста, Петя. Вот, сделал уроки, я ложусь спать. Нет, Петя, ты еще не ложишься спать, ты забыл почистить зубы. Прости, мама. И вот он, и все. И все довольны, и все счастливы. Так бывает? Так не бывает. Чтобы он научился чистить зубы, надо 15 тысяч раз в течение 12 лет говорить. Потом возникнет привычка, налет на зубах будет раздражать, и, так сказать, какой-то гигиенический навык возникнет. Вот. И то он может потом угаснуть. Вот каким трудом это достигается. А почему же так сложно? А потому что с точки зрения духовной, папе и маме очень полезно посмиряться и пострадать. Очень полезно повоспитывать своих детей. Очень полезно почувствовать, сколь они дороги и как они вообще дорого детки достаются. А не так. Пришел, так, что-то у вас тут, колготки валяются, что-то, окно не закрыто, понимаешь. Видали, хозяин пришел. Нет, очень полезно для души и папе, и маме посмиряться, пострадать, поболеть за них, поплакать, помолиться. Потому что в этот момент в них, в папе и маме, еще молодых, потому что старые не рожают, происходит нечто очень важное. Они становятся людьми. Из набалованных эгоистов, которым всю жизнь только клали в рот разжеванный, и только вокруг говорили, ах, какой он гений, ах, как он прекрасен, ах, какой он замечательный, встань на стульчик, расскажи стишок. И кушай. Он упал. Он слышал только это. Поэтому он вырастает 15 лет там, с точки зрения духовной, законченным гадом. И поэтому, чтобы ему вот это все свое гадство переломить, ему тоже нужна своя мера страдания, мера ответственности, мера заботливости, мера жертвенности. Он должен это все пройти. Тогда, может быть, станет человеком. Поэтому в этом противоречие. В том, что каждый из нас счастье понимает как некий наркотический сон. Когда у меня ничего не болит, когда моему телу хорошо, а в это время мне показывают какое-то интересное кино, от которого мне еще смешно. Вот это. А что люди стали с наркоманами, там алкашами? Путь к этому очень прост. Выпил, и все. И пришла вот в душу некая такая балда. И в этой балде человек пребывает. Так, в наркомании балда еще сильнее, еще могущественнее. Вот в чем дело. Вот что человек думает, что такое счастье. Но это же не духовное свойство. Вот в чем. А духовное требует пота, крови и самое неприятное. Самоотречение. А человек совсем не хочет страдать. Ну, можно я посмотрю. Ну, можно я съем. Ну, можно я себе помягче сделаю. Ну, что-то стоять тяжело. Можно я сяду. Ой, спина затекла. Можно я лягу. А можно я еще помягче себе что-то надую. А можно мне еще одну подушку. А можно мне два одеяла, мне дует. Ему все время плохо. Ему нужно еще чего-нибудь. Еще чего-нибудь. А можно еще леденец за щеку. Чтобы у него... вкусно было. Вот так вот. И все. Вот. То, что не хочешь ни малейшего страдания, чтобы все было так хорошо, комфортно. Состояние свиньи, лежащей в грязи. И вот из этого Господь нас хочет вытащить на небо. Из этого. А для этого нужно все время упражняться, нужно карабкаться. Нужно вот все время оттуда вылезать. Вот из этой пошлости, разленения, все время трудиться, потеть, кровь все время проливать. Вот это самое неприятное. Там поститься, себя ограничивать. А я хочу. Вот. А говорит, не хоти. Потому что там пост, там еще. А я все хочу. И вот в этом все проблема. Насколько свое собственное свинство сумеешь преодолеть, настолько станешь человеком. Насколько в своем человечестве свою человечность преодолеешь, настолько заживешь ангельской жизнью. Да, это все только трудом, причем внутренним. Он самый трудный. Он даже труднее, чем умственный труд. Умственный труд вообще самый трудный. А вот сердечный еще труднее. Потому что никакими книжками, там ничего, это никакими образованиями это не восполнишь. Как вот все люди, они по своей падшей природе, они все плохие. А духовный труд заключается вот в чем. Что я, будучи плохим, все время совершаю хорошие поступки. Вот я ленивый, а я встаю на молитву. Я чревоугодливый, а вот я пощусь. Я жадный, а я даю другому. Я хам, а я говорю вежливо. Не знаю, вышел, где он там, алло, не слышу. Все, до свидания. Позвоните позавчера. А вот взять себя в руки, потерпеть, выспать. Да, он на том конце провода бестолковый, не может объяснить. И думаешь, когда же это кончится? Да, вот так. Но если ты хочешь духовной жизни, другого пути нет. И причем, это не то, что вот пришел на работу, галстук поправил, сосредоточился, так, здесь я 6 часов джентльмен, а в трамвае там я уже покажу. А уж дома держись. Нет, в том-то и дело. Это должно быть всегда. И везде. Потому что Бог, Он всегда и везде. Вот где бы то ни был, Бог там есть. И он всегда тебя видит. Поэтому человек не может спасаться пунктиром. С маменькой я так, с сестричкой я так, с дядей Васей, который мне деньги дает, я так. И так я очень разный человек. Так это Кто угодно может, даже пес. Потому что если человек с палкой, он с ним один. Если человек без палки, пес с ним другой. Это даже пес понимает. Поэтому это не труд. Это не духовная работа, это любой пес может совершать. Мы должны совершать духовную работу. В этом большая трудность. В чем трудность воспитания детей? Мы требуем от них того, чего они делают, но никак не могут. Падшая природа. Человек не может быть и послушлив, и трудолюбив, там, и щедр, и еще правильно писать, и чтобы, так сказать, квадратный трехчлен извлекать. Это немыслимо. Но мы через это ребенка протаскиваем, чтобы у него возникли некие навыки, там, может быть, увидеть какую-то в нем склонность, что-то там развить, если будет возможность что-то доброе, такое настоящее. А его выпить тянет. А он уже четвертый день подряд приходит выпивший. Ты хочешь, чтобы он высшее образование получил, а он выпивший приходит. И вот ты что с ним сделаешь? Вот что? Что в нем перевесит? Желание быть выпивши или все-таки работать мозгами? Чем легче работать? Головой или мозгами? Конечно, мозгами. Поэтому те, которые руками работают, они всегда презирают тех, которые работают мозгами. Почему? Из комплекса неполноценности. Всегда человек, испытывающий комплекс неполноценности, он презирает того, кто может делать то, что не может он. Он называет это чепухой. Потому что он сам этого делать не может. А как ему встать на этот уровень? Это невозможно. Поэтому он должен признать, это вообще чепухой. Это и для него единственный выбор. Как вот физически сильный человек, когда два арбуза под мышками, он ходит, и вот для него, потому что главная мышца. Я вот могу так дать, я могу кирпич головы разломать. А какой смысл? Ну ты можешь, у тебя такие кулаки железные, да? Ну а если пистолет Макарова с 6 шагов, ну что ты со своими кулаками? Маленькая пулька 9 грамм и все. И это же чепуха. Зачем эта груда мышц? Чтобы удобнее было стрелять, что ли? Это же все... Ну для кино понятно, это я уважаю. Там нужны мышцы, там детям показывать, как вот прыгают там люди. Там. А в жизни-то раз существует пистолет Макарова, это ничего не нужно. Это никому не нужная вещь. И вот за всякими миражами люди... гоняют, тратят годы иногда, силы, энергии, здоровье. А счастье, оно рядом. За ним даже не надо никуда ехать, ни в какие паломничества. Господь говорит, оно внутри вас есть. Тебе плохо? Ты к батюшке идешь? А что батюшка? Батюшка такой же несчастный человек, как и ты. К Богу. К Богу. Вот ты и Бог. Потому что только Бог знает твою проблему, и только Он любит тебя так, как отец любит. Причем такой отец, которого у тебя никогда не было, потому что таких отцов-то и нет ни у кого. А все равно решать-то тебе, как другой человек за тебя решит. О, нет, ты с этим разводись. Или ты там, наоборот, на этом женись. Или ты, ну так посоветовать из своих седин. Может, что-нибудь осторожно, может, и что-нибудь иногда и можно, а больше нет. А мы все еще, о, нет, нам нужно статься. Вот старец сейчас скажет, там, 12 спичек сожги, через левое плечо брось, 3 раза плюнь, и все. Дом сам построится, язва затянется, дети вырастут воспитанными. Ну, когда это было? Разве Господь это может? Нет, нет. Внутренний труд души, самовоспитание, воздержание, все время идти наперекор своим страстям. Своим страстям. Мы все больны. Вот все, что нам хочется, это есть грех. А нам нужно поступать не по греху, а по благодати. То есть то, что нам не хочется. Нам хочется лениться, нам трудиться. Нам хочется есть, надо воздерживаться. Нам хочется винца выпить, расслабиться. Ну сколько можно расслабляться? Надо уже немножко концентрироваться. Наоборот, себя в этом ограничить. Во всем и всегда. Тяжело, да. Зато будет то, к чему на самом деле стремится наша душа. Остается одно. Нужно в это поверить. А вот без веры угодить Богу невозможно. Потому что вера, она опережает все. Поэтому Господь всегда подходил и спрашивал, имеешь ли сколько-нибудь веры? Вот если вера есть, тогда что-то возможно. Если в то, что я тебе говорю, ты не веришь, вот, что ты можешь быть счастлив при своей трудной, там, ужасной, тяжелой жизни, и у тебя будет именно душа подлинная, без всякого суррогата, это, так сказать, без фарфоровых улыбок, настоящее счастье. Веруешь, что вот Христос тебе даст это? Причем это будет духовное, это не то, что что-то такое поиметь, материальное, там, душевное, настоящее, натуральное. Веришь? Тогда давай иди этим путем. Потому что альтернативы на самом деле вообще нет. Можно либо идти этим путем и убедиться, что это правда, или не идти этим путем, тогда ни в чем не убедишься. Ну нет, вот нельзя, не идя, убедиться. Вот поэтому Господь и ждет. Вот есть нечто прекрасное. Вот я такой. Вот я есть хлеб сшедший с небес. Я родился в пещере. Я бежал в Египет. Я имел непонимание от братьев, сестер, матери, приемного отца. Я имел предательство от учеников. Я имел арест, я имел крики «распни» от тех, кого я исцелял, воскрешал, кормил и очищал. Я это все делал, меня за это распяли. Вот я такой. Конец моей жизни был еще на кресте, в страшных мучениях на палящей жаре. И вот этот человек, он говорит, вот этот путь, он приведет к истине. Если же мы такому не верим, то кто мы? Значит, нас уже вообще ничего не прошибает. Если нас образ Христа, как вот теперь говорят, не пробивает, то нас уже ничто не пробьет. Это уже все смерть. Если уж мы во Христа и Иисуса не верим, то мы вообще мертвые. Вот все, что не Христос, все там философии, религии, там разные там системы, там какие-то там фонды. Это все мертвечина. Мертвечина. А Христос, он живой. И он ничего, он не рисовал нам, как вот это, есть такая книга Бхагавад-гита. Ну, книга древняя. Вот, но посмотрите, какие там картинки, вот этими анилиновыми красками, вот эти такие вкусные эти самые мерзости там индийские вот эти нарисованы. Вот то, что они вообще считают вообще ну райской жизнью, вообще небесной красотой. Посмотрите вот на все эти, ну даже с точки зрения элементарной эстетики просто мерзости. А Христос? Нет. Он что предлагает? А вот смотри, вот крест, вот я прибит, вот кровь моя течет, натуральная, вот там слепни, жужжат, вот там пот, вот страдают люди, стонут. Рядом со мной на кресте двое таких же еще людей умирают, правда, по делам. А вот этот умирает, да еще невинный. Вот что происходит. Вот что он предлагает. Вот этот путь, говорит, который я прошел, вот этот путь приводит на небеса. Ты пришел жаловаться, да? Ну, жалуйся вот. Вот ему. Совесть есть? Жалоб. На что жалоб? Кому жаловаться? Он-то как? Ну, ты-то за дело. Ты-то гордый. Ты чванливый. Ты глупый. Ты лицемерный. Он же не такой. И он страдает. А ты что хочешь? Сытенький, веселенький, богатенький жизни хочешь, а тебе за что? Ты чем заслужил? Только то, что на свет появился, мне все вынь да положь. Был такой у тебя период в жизни, когда ты был младенцем, все тебе давали. Говоришь, нет, надо попотеть, потрудиться. В поте лица своего будешь хлеб есть свой насущный. В поте лица. Потеть надо.
Потеть. Не хочешь потеть? Это уже тогда другой разговор. Значит, отвергаешь самого Бога. Вот. Поэтому самое страшное – отвергать Бога. И самое страшное – это вот уже ходя в церковь, внутренне отречься от Христа. А это тоже возможно. Поэтому недаром Библия, она делится на две части. Ветхий Завет и Новый. Фарисейчики, они все правильно делали. И когда Мессия пришел, они его убили. Потому что он не вписался в их конструкцию. И можно и в церковь ходить. И можно даже кое-что правильно делать. Там по уставу, по экуменизму, там еще почему-то там, еще по другой какой-то кафарной чистоте что-то правильное такое исполнять. И очень все правильно говорить даже можно. А внутри-то уже давно от Христа отречься. И это совершенно незаметно происходит, как для апостола Иуды. Незаметно для себя. Происходит. Вот это вещь страшная. Вот как бы этого не случилось. Как бы вот мы не выродились вот в это. Чтобы христианство не стало бы религией. Вот что страшно. Поэтому нам надо вот все время как-то стараться свое сердце очищать до какой-то возможной для нас в данный момент искренности перед Богом. Не перед ним что-то из себя такое смиренное, так сказать, изображать. Ну, кого ты обманешь, Господи. Это просто смешно. Мы все перед Богом абсолютно обнажены. Вот. Поэтому что мы можем принести? Ну, принести свое покаяние, свое желание исправить жизнь, осуждение себя, а не оправдать. Мы все время обвиняем кого-то. Вот даже вот наши стоны и жалобы, это даже не на себя часто. А там на сына жалуются, на дочь, на мужа, там, на начальника на работе жалуются, на правительство жалуются, еще там на кого-то. То есть всегда кто-то виноват. И вот дело же не обязательно найти виновного, а дело в том, чтобы в устроение другое прийти. Прийти в другое устроение. Человек, ты сам себе создал свою жизнь. Сам. Ну и скажи это перед Богом. Я, Господи, сам перед тобой виноват, и делай со мной все, что ты сам знаешь, и сам, что ты считаешь нужным со мной делать. А я постараюсь, и дай мне силы, это все потерпеть. Помоги нам в этом, Господи.